Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим дипломатическую и военную активность президента России Владимира Путина, его встречи с главами Сирии, Турции, Ирана, телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсуждение ситуации в Украине. В общем, об этом поговорят в Москве у нас в студии политолог профессор Валерий Соловей. Из Киева с нами будет какое-то время политолог Вадим Карасев. И чуть позже к нам присоединится историк и публицист Юрий Фельштинский, он в Соединенных Штатах Америки. Ну, я вот действительно отмечу, что Путин за последние дни провел своего рода такой дипломатический марафон по Сирии, поговорив со всеми имеющими значение силами по решению этой проблемы, принял в Сочи Башара Асада и даже намекнул, кажется, что войне конец.
Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от...
В любой программе бывают сбои. Ну что ж, действительно было заявление Владимира Путина о том, что Россия постепенно выйдет из войны в Сирии. Вопрос Валерию Соловью. Добрый вечер. Как вы считаете, а это действительно реально сейчас? Вот один раз уже обещали, что российские войска будут выводиться, показали, что что-то выводится, а потом снова начались очень серьезные военные действия с участием российской армии.
Сейчас это гораздо более реалистично, чем прежде и чем в тот раз, который вы упомянули. Но это не означает, что российский воинский контингент будет полностью выведен из Сирии, что там, наверняка даже останутся и военно-воздушная база, и военно-морская, и те, кто их обслуживает, и те, кто их защищают. Речь идет просто о том, что пик интенсивной военной борьбы с точки зрения там, российских властей остался в прошлом. Мы посмотрим, потому что тот пресловутый ИГИЛ, с которым мы боремся, и другие подразделения тех сил, с которыми мы боремся, и обладают удивительным свойством регенерироваться. Так что посмотрим.
То есть вы думаете, что они уйдут в подполье, будут какие-то партизанские действия, терроризм и так далее?
Это, вот, несомненно, будет происходить, но вряд ли в гомерических масштабах. Насколько я знаю, они, в общем, признают, что отступают и уступают. Что вооруженным силам, в данном случае России, Сирии, тех, кого можно назвать частными военными компаниями, удалось добиться серьезного успеха.
А есть ли вообще какая-то модель перехода, ну, скажем, как обещают власти, к мирной Сирии? Будет ли это единое государство? Будет ли это какая-то модель, я не знаю, конфедерации? Или, может быть, действительно на этой территории возникнут какие-то новые протогосударства? Как вы думаете?
Вот это вот ключевой вопрос, потому что от этого зависит, и что там будет происходить, в том числе, возобновится военный конфликт или нет. Экспертные разговоры шли. Вот все то время, что шла война, ну, после вмешательства России в эту ситуацию, шли экспертные разговоры. Считается, что самый реалистический подход, это, конечно, провозглашение Сирии там, целостным, единым государством, но фактическая кантонизация. Со сферами влияния. И уже, судя по встрече Путина, там, иранского и турецкого лидеров, уже есть три претендента на сферу влияния. Вот. Значит, то есть формально будет некое единое сирийское правительство, но фактически нести ответственность за те или иные зоны будут вот эти вот три страны. Это первое. Второе. Все-таки считается, что Асад должен уйти. То есть будет какой-то переходный период, год, полтора, два, но с точки зрения, скажем, Европы, с точки зрения Соединенных Штатов и даже с точки зрения Турции, как мы знаем, Асад не может оставаться во главе Сирии.
Но за ним может остаться какой-то анклав, как вы думаете?
Анклав, да, как раз там, где находятся российские базы сейчас, военно-морская, военно-воздушная, это Алавитский анклав, которые Россия тогда и будет контролировать.
Скажите, а как-то все-таки понятна позиция Соединенных Штатов вот в этом вопросе, поскольку был разговор Трампа с Путиным, какие-то утечки появлялись, что-то мы можем сейчас об этом сказать?
Ну, есть позиция президента Трампа, которая, видимо, меняется под влиянием позиции тех, с кем он беседует в данный момент. Это может быть гибкой. И Владимир Владимирович, это может быть и министр обороны США, и там ряд чиновников, возглавляющих ведомства, отвечающие за национальную безопасность. Лично, как я Пол Трамп, хочет, чтобы это все завершилось. Чтобы завершилось, чтобы ИГИЛ был поражен, и чтобы в эту ситуацию можно было бы не тратиться, не вкладываться, и заодно сказать, ну, посмотрите, видите, мы русские, цивилизованная страна, борется с терроризмом, мы можем с ними договориться. Есть другие участники процесса, которые не доверяют России, которые считают, что главное это обеспечить, чтобы Асад ушел, и ограничить как тем или иным образом влияние Российской Федерации в регионе в целом, и которых очень раздражает альянс, фактически возникший между Россией и Ираном. Да? Ну и с Турцией тоже, кстати. Вот. Но в первую очередь Россия и Иран. Те, кто хотели бы этому помешать, предотвратить, нейтрализовать. Так что хватает противников у президента Трампа внутри собственной команды.
Да, вот к нам присоединился Вадим Карасев, сейчас известный украинский политолог, на связи из Киева. Добрый вечер. Я хотел бы вас спросить, как вот у вас воспринимаются последние вот эти маневры Путина, собственно, не получится ли так, что, предположим, по Сирии будет какая-то договоренность, а Украина и российские власти вдруг всерьез опять в военном аспекте займутся?
Ну вот есть такая озабоченность, потому что, ну, во-первых, какая-то эйфория от победы. И, если не ошибаюсь, газета «Коммерсант» 22 ноября назвала это победой в главной войне 21 века. А во-вторых, что-то много заговорили в России о войне, так, о том, что вот возможна война, там Третья мировая, или еще какая-нибудь. И отсюда может возникнуть соблазн, что на Донбассе может быть военное решение. Вот все время говорили о том, что нет альтернатив Минскому процессу, военное решение невозможно, только дипломатия, только переговоры, только выполнение Минских соглашений. А вот заговорили несколько другим дискурсом, таким более милитаризованным. Вот. Но, очевидно, пока есть партия вот такой, как бы, войны и в Кремле, или башня какая-нибудь, которая, используя вот эту неопределенность накануне активной фазы избирательной кампании президентских выборов в России, подталкивает вот кандидата на переизбрание нынешнего президента вот к более решительным и милитарным действиям на Донбассе. Ну, поэтому и в Америке тоже заговорили более четко и жестко о том, что Украине надо вот, предоставлять летальное оружие. Кстати говоря, в Украине не столько нужно вот, летальное оружие, поскольку вот недавно украинский ВПК поставил первые партии «Корсар». Это противотанковое, достаточно эффективное вооружение. Украине надо больше тут радиоразведка, противовоздушные инструменты или противовоздушной обороны, потому что если будет обострение военных действий, то не исключено, что и авиация может быть задействована, если действительно вот Россия сделает ставку на военное решение. Но, в общем, внимательно и тревожно. С озабоченностью мы наблюдаем за вот этой всей ситуацией в Сирии и за тем, что происходит сейчас в Банке. Тоже неспроста. Это, видимо, неспроста. И тоже какая-то связь между тем, что происходит в России, и тем, что происходит сегодня в Луганске, есть. Если не прямая, то пунктирная точно есть.
Да, но про Луганск мы сейчас обязательно поговорим. Я просто вот вижу сообщение пресс-службы Кремля по итогам разговора Трампа и Путина. При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины президент России обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению Минских соглашений 12 февраля 2015 года. Относительно позиции Соединенных Штатов такого заявления, ну, по крайней мере, вот от пресс-службы Кремля нет, но, тем не менее, официальная вроде бы линия не изменилась. Так, Валерий Дмитриевич?
Официальная линия не изменилась, но, как мы прекрасно знаем, дьявол и крылся, и кроется, и будет продолжать крыться в деталях, что показывают переговоры Волкера и Суркова. Сколько они там согласовали только три три параграфа, три абзаца из 31, по-моему, из 29, то есть меньше 10%.
А мы хоть знаем, какие это согласованные абзацы?
Я думаю, что это преамбула, что стороны, руководствуясь принципами, и дальше там речь идет о мире, о сотрудничестве, о мирном урегулировании и тому подобное. Но остается открытым принципиальный вопрос. То есть американцы же что сделали? Они сказали: о, вы, русские, предлагаете ввести миротворцев ООН. Прекрасно. Мы за. Ну, давайте распространим их на всю территорию этих районов самопровозглашенных республик. И в первую очередь на границе. Говорит: нет, постойте. Мы же границу проводим там, где, собственно говоря, зона соприкосновения воюющих сторон. Вот. И говорит: нет. И это принципиальное различие. И нет никаких признаков того, что оно будет снято.
То есть Россия не захочет, чтобы миротворцы ООН, не знаю, Белоруссия или какие-нибудь там, я не знаю, далекие страны взяли бы под контроль эту территорию?
Нет, поскольку, насколько мы можем понять, для России принципиально важно, чтобы эти республики, если вошли в состав Украины, то на российских условиях.
Ну, это сложный вопрос. Сейчас мы Вадима Карасева обязательно спросим, но я хотел бы ваше мнение. Вот вы, наверное, тоже следите за событиями в Луганске. Да. Там что-то типа военного переворота произошло. Господин Плотницкий или товарищ Плотницкий, я уже понимаю, покинул эту территорию. Вроде был глава одной республики, а теперь он уже не глава, а какой-то беглый, значит, товарищ.
Изгнанник.
Да, вроде Януковича не в Ростове, кажется, а в Воронеже. Вот. Люди его объявлены украинскими шпионами. Вот, и власть, я так понимаю, взяли вот эти вот там местная милиция, силовики, ну, видимо, связанные с российскими силовиками напрямую. То есть, получается, партия Суркова там проиграла, а партия, скажем, Лубянки, грубо говоря, она вот взяла ответственность за Луганск на себя?
Не знаю, Лубянки или Арбатского военного округа. Вполне возможно, как раз второй, что это там военные в деле были. Да, это действительно так, и это нужно, как я понимаю, для консолидации двух этих самопровозглашенных республик. Что с точки зрения России легче вести переговоры и легче принимать решения как по интеграции этих территорий в состав Украины, так и по фактически ползучей интеграции в состав России, если они будут объединены. Я бы сказал, это еще удобство управления.
То есть под руководством донецких все-таки?
Да, безусловно. Это еще и вопрос удобства управления. Да? Вот это, там, за счет сокращения промежуточных звеньев.
Ну, а политически-то как это будет выглядеть? Были две так называемые республики, эти сепаратистские, они провели каждая по референдуму.
Политически, я думаю, это будет в духе выглядеть какой-нибудь оперетки Латинской Америки, там, первые, третьи, 20 века. Помните, там, путчи, кафешантаны, военные, сливается, объединяется, расходится. Что-нибудь в таком духе. Это ведь действительно носит комический характер, честно говоря.
Ну, для Украины-то это,
для Украины,
наверное,
нет,
не комический.
Да, но отсюда это выглядит, да. Вот я понимаю, что восприятие меняется в зависимости от наблюдательной позиции. Для Украины это трагедия. Кстати, как и для тех, кто там живет, вот в этих районах. Для них это трагедия, но я удивляюсь способности людей научиться выживать в любых условиях. Они привыкли уже.
Хорошо, Вадиму Карасеву вопрос. Что вы нам скажете о событиях в Луганске? Кто все-таки кого перевернул и зачем? Или это просто вот так вот спонтанно случилось? Сначала, кстати, Путин с этими двумя вождями разговаривал же по телефону там по поводу обмена пленных и так далее. И вдруг раз, и одного из них и нет совсем с нами.
Ну, вот интересно, будет судьба все-таки окончательно Плотницкого, потому что его подпись стоит под Минскими соглашениями. И без него Минские соглашения, ну, как бы, подвисают со стороны самых так называемых республик и их гарантов, а это Российская Федерация. И, во-вторых, поэтому, если Россия пока еще привержена Минским соглашениям, то она должна хотя бы сохранить Плотницкого как номинальную фигуру, да, у которого нет реальной власти, там вычищено окружение, обвиненное том, что они украинские агенты. Ну, кстати, они еще граждане Украины, между прочим. Это смехотворное. В общем-то, надуманные смехотворные линии, потому что это люди, у них паспорта, по идее, должны оставаться украинскими. Они граждане Украины считаются, как и все, кто живет на этих территориях. Ну, это так, к слову. И второй момент. Все-таки, если в России пришли к выводу, что их надо объединять, то это сигнал для Украины не очень хороший, в том смысле, что Россия тогда будет как-то присоединять или признавать их независимость. Потому что в том-то и идея, и вот этот коварный план России состоял в том, чтобы по отдельности вписывать их обратно в Украину на своих условиях. Отдельно вот эту часть Луганской области и отдельно часть Донецкой области. Потому что тогда как бы возвращение к статус-кво объединяется Луганская область, с учетом вот той части, которую сегодня контролирует Киев, и той, которую не контролирует и Донецкая область. И как бы Украина возвращается к административно-территориальному делению, которое существовало при советской власти после 91 года и до 14 года. А если сейчас Россия начинает вот этот план, или подготовила план и реализует план объединения вот этих осколков двух, получается, что она не собирается их возвращать или впихивать обратно в Украину и восстанавливать административно-территориальное деление Украины до 2014 года. Так что здесь ситуация не такая простая. Мне кажется, что это не входит в планы Кремля, по крайней мере, сурковские планы. Так, ему это не нужно накануне новой встречи с Волкером. Потому что получается, что Россия через своих клиентов, марионеток, подрывает Минский процесс, Минские соглашения, и отказывается фактически от Минских соглашений. И вот основное идея Минских соглашений – это возвращение территории в состав Украины.
Да, вот, Валерий Дмитриевич, а как вы отреагируете? Действительно, получается, подрывает Минский процесс, как нам объясняет Вадим Карасев, Россия. Сначала официальные заявления одни, а фактическая ситуация другая. Но, в конце концов, контролируя ситуацию на территории Донбасса, вот этих вот разных военных вождей, в общем, ничего не стоило, так сказать, по всей видимости, восстановить статус-кво. Но оно же не восстановилось, значит, там идут явные какие-то вот эти новые процессы.
Самостоятельные процессы. Может быть, мы с вами не настолько хорошо разбираемся. Да, насколько я знаю, и люди, которые там находятся, они, которые должны бы быть теми, они на самом деле не могут объяснить, что происходит. Они что-то описывают, но это описание не объяснение. Что касается же там текста Минских соглашений, я думаю, что Россия на этот счет заморачиваться особо не будет. Ну, есть бумага, она бумагой и остается. Вот. Это такой довольно цинический, но пока еще действенный подход.
Ну, слушайте, вообще, на самом деле, ситуация для России, да и для Путина, вот этого переворота, она, мягко говоря, не очень выгодная. Вот как с точки зрения, я бы сказал, пропаганды. Знаете, когда тут такие идут замечательные просто истории, да, выходит вдруг какой-то следователь этой самой генпрокуратуры ЛНР и рассказывает, что прежний премьер замучен в подвале от местного гестапо, да, что все, что получается, что все, что Россия там смогла устроить в когда-то нормальных украинских городах за 3 года какой-то бандитский застенок, и все.
Я думаю, что это ничего ровным счетом не добавит к репутации тамошних властей, тех людей, которые там правят бал. И равным образом репутационные потери будут ничтожны. Вот. Об этом же через пару-тройку дней все забудут. Это интересует только тех, кто как-то погружен вообще в изучение политики, в политические перипетии. Политические журналисты, эксперты. Широкую публику это нисколько не занимает. По крайней мере, российское общество, мы с вами, я думаю, хорошо знаем, но предпочло бы вообще забыть о существовании этих территорий.
Но ведь есть политики, которые об этом напоминают. Вот, например, Григорий Явлинский достаточно жестко выступает в последнее время, по крайней мере, по вопросу прекращения войны в Сирии, вывода войск и сил с Донбасса, а ему стали даже давать возможность выступать на центральных телеканалах.
Именно потому, что эта тема никак не способна повлиять на общественное мнение. С таким же успехом можно рассуждать о проблеме сиамских близнецов. Это никак на общественное мнение не влияет.
Да ну, просто что? Ну вот Сирийскую войну же не удалось раскрутить до такой уровня поддержки, как аннексию Крыма.
Так ведь и от того, что происходит на Украине, в России очень устали. И эта усталость уже была заметна к концу 15-го, началу 16-го годов. То есть она, ситуация уже перестала влиять на общественное сознание в мобилизационном плане.
Все равно каждый день показывают...
Абсолютно верно. А что еще?
То есть не могут съехать, выехать из этой колеи?
Совершенно верно. У нас не так много позитивных тем для повестки. Поэтому вот администрация президента и заботилась поиском маяков, точек роста. Ну, вы помните эти недавно появившиеся. Да, образ будущего. Где какие успехи. Вот я думаю, что это попытаются сейчас запустить. А в области внешней политики это традиционно тема, направление превалирующее в отечественной пропаганде, конечно, будут говорить об успехах в Сирии.
Ну, давайте еще Вадима Карасева подключим. А еще раз вот вопрос про Луганск и про луганскую реальность. А в самой Украине знают, что там происходит? Дело в том, что вот, ну, мы получаем какие-то отрывочные сведения, да, об этом перевороте и о тех ужасах, которые вдруг начали там выявляться, да, о ужасах, может быть, известных украинцам, но малоизвестным россиянам, но тем не менее по интернету это все пошло очень неплохо. Вот как у вас с информацией из этого региона?
Ну, она тоже отрывочная, так, но... Знаете, это, ну, как бы морально-психологическая победа Киева и Украины, потому что все время вот, российская пропаганда говорила о том, что там относительный порядок, газ по низкой цене, да, потому что в Киеве несколько было волн повышения тарифов под влиянием Международного валютного фонда. Так, поэтому вот сейчас, когда поступает такая информация, да, как раз в Киеве, несмотря на, да, на проблемы экономические, социальные проблемы, на такую, хотя и я бы не преувеличивал нынешнюю политическую турбулентность, но все-таки на присутствие, тем не менее, Украина, остальная, так, большая Украина, является относительно благополучным страной, благополучным местом по сравнению вот с этими ужасами такого военно-мафиозного образования, как Луганск. Кстати, в Киеве, кроме как вот мафиозное бандитское образование, не употребляют сейчас других понятий, там, и других определений. Раньше это была как бы фигура, ну, речи, а сегодня это категория, которая так более-менее отражает реальность, происходящую вот на этих неконтролируемых территориях. И, кстати, обратите внимание, может, я не все и смогу просмотреть, там, так сказать, промониторить, но, по-моему, основные пропагандистские шоу российского телевидения, они этой темы не касаются. Стало быть, нету четкого понимания, что происходит, и нет, главное, четкой установки, как это объяснять, как это пояснять и так далее. Тем более, что на многих шоу как раз часто говорилось о том, что посмотрите, какой порядок, какая стабильность, Луганские, Донецкие, люди счастливы, рады, а вас в Киеве постоянно там, то шумы живут,
Саакашвили хулиганит,
да, то Саакашвили устраивает там перформансы, то еще какой-то, так сказать, а у Порошенко там нашли очередные подозрения на райские документы и панамское досье и райское досье. Вот это же сбитые темы пропаганды. А тут получается, что такой жирный удар по вот этому пробоину по пропагандистскому кораблю. Поэтому, мне кажется, не все понимают даже в Кремле, что там происходит. Наверное, не могут все контролировать. А во-вторых, очевидно, для многих в Кремле, очевидно, для того же Суркова, это не самая приятная новость и информация, которая поступает сегодня из Луганска. Так что, вот, если говорить о вот этой стороне, пропагандистской, психологической, контрпропагандистской, то информация, которая поступает из Луганска, она, конечно же, в пользу Украины, в пользу вот доминирующего нарратива украинского относительно этих неконтролируемых территорий и судьбы, и дальнейшей политической судьбы, а главное, людей, которые остаются там заложниками вот таких разборок мафиозно-бандитских и военизированных, причем милитаризованных кланов.
Не могу вас все-таки не спросить на прощание по поводу Михаила Саакашвили, ситуации с ним, с его соратниками, которых там высылают с Украины. Неужели украинская власть так боится бывшего грузинского президента и бывшего губернатора Одесской области? Что случилось все-таки?
Ну, Михаил харизматичный, драйвовый, мобильный, все-таки он экс-президент, и он, у него есть история успеха. Знаете, на постсоветском пространстве он, очевидно, единственный и успешный реформатор. Посмотрим, что получится ли вот это звание, или эту, это звание получить у Порошенко, но пока у Саакашвили это есть. Ну и, во-вторых, мощная поддержка на Западе. Это тоже надо поймать молодежи в Киеве. Ну и еще один момент. Вот Саакашвили, он чистый политик. Вот он не обременен вот этими бизнес-связями, которые вот до сих пор давлеют или там в какой-то степени обременяют украинских политиков. И не только президента, а и других, и молодых, и реформаторов, и консерваторов, и реакционеров, и контрреволюционеров. Все их, вот начиная от революционеров пламенных украинских до реакционеров пламенных, объединяет бизнес, причем иногда общий. И трудно вот в этих сетях бизнеса, они могут запутаться и запутать страну. Вот Саакашвили, несмотря на пока не очень массовую поддержку, тем не менее, вот не обладает такими связями, они его не сковывают. И он может себе позволить говорить то, что он говорит. Он может говорить правду, которая когда-нибудь, ну, получит больше восприятия и больше влияния на пока, скажем так, не очень возбужденное массы Украины, так, хотя много недовольных. И вот это, очевидно, и больше всего тревожит как нынешнюю власть, так и целый политический класс. Кстати говоря, не только правящие круги, но и ряд оппозиционных сил, особенно с оппозиционного блока, тоже вместе с нынешней властью держат и пытаются держать оборону против Саакашвили.
Спасибо большое. Вадим Карасев был с нами в программе «Лицом к событию» из Киева. А мы с Валерием Соловьем вернемся в Россию. Скажите, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, а на ваш взгляд, вот этот вот тезис, что Саакашвили единственный реформатор на постсоветском пространстве успешный, он справедлив?
Ну почему же? В Прибалтике неплохо, в Эстонии прошла
реформа. Ну, Прибалтика, она на Западе.
Или
давно.
Оставим, да?
Но без Прибалтики.
Пожалуй, вот яркая история успеха, пиаровски раскрученная, конечно, только у него получилась. Вот. Тем более, что давайте так, как это еще, ведь это сравнение с неким советским было фоном и постсоветским. Ведь Грузия была притча во языцах по части коррупции бытовой. Мы с вами это прекрасно помним. И вдруг мы узнаем о том, что это, казалось бы, принципиально нерешаемая проблема, там успешно решена. Это первое. Второе, по крайней мере, те мои друзья, которые в Грузию сейчас ездят, это очень популярное направление туризма, вы знаете, стало для москвичей, петербуржцев, вообще для граждан России. А судя по их рассказам, там о его реформаторских усилиях вспоминают даже с ностальгией и, в общем, высоко оценивают.
Вот хочется понять, а в России может ли появиться такого класса, уровня реформатор, ну, не в эти выборы, может быть, в следующие, может быть, вот Алексей Навальный прорвется, может быть, еще кто-то. Каков ваш взгляд? Ну, что ж вы смеетесь?
Да, я не считаю Россию проклятым местом, как в анекдоте, да, что здесь мы должны повторяться, повторяться и повторяться. Нет, это вполне возможно и здесь. И опыт реформ, мировой опыт показывает, что для того, чтобы реформы успешно пошли, необходима одна, вот действительно одна вещь, чтобы была группа людей всерьез приверженных идее реформ и реалистически двигающихся вперед. То есть именно это желание изменить ситуацию. И плюс правильная последовательность, потому что некоторые вещи можно изменить довольно быстро, некоторые нет. Но если вы делаете те вещи, которые вам создают репутацию и тем самым обеспечивают кредит общественного доверия, то вы сможете потом двигаться дальше и запускать те реформы, которые могут оказаться непопулярными или потребуют гораздо больше времени. Я думаю, что в России это вполне реализуемо. Тем более, все-таки часть пути мы прошли. В те самые 90-е годы, которые так принято сейчас ругать, ну, по крайней мере,
ну, официальная пропаганда. Ну, власть ругает, вы же не ругаете?
Я нет, хотя у меня были самые разные тогда ощущения и самые разные воспоминания. Но я понимаю, что, в общем, тот период, с моей точки зрения, оказался в высшей степени плодотворным.
Вот Владимир Путин в последние дни проводит много совещаний с деятелями ВПК, с военными, делает заявления. Одно из них действительно вызвало множество комментариев, связанное с такой мобилизацией промышленности.
Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности.
Ну вот Владимир Путин сказал об этом, и многие это восприняли, что это такой приказ бюрократии бизнесу готовиться к войне, намекнул правящему классу, что его ждет в ближайшем будущем. Вот хорошая цитата. «Война и есть программа нового президентского срока Путина. Прогрессирующая паранойя диктатора ядерной державы становится угрозой для человечества. После 2018 года остановить его станет еще сложнее». Ну вот вам весело, а люди боятся действительно, что это такое. Возьмут, всех намобилизуют. Слушайте, 29-й год. НЭП свернули
все. А что президент должен был говорить на совещании, где рассматриваются вопросы военно-промышленного комплекса? Именно это он и должен сказать. Это первое. И второе. Есть опыт годичной, полуторагодичной давности, когда у нас попытались провести в России реформы, учения по гражданской обороне, общенациональные. Они фактически провалились. То есть де юре они состоялись, да, формально, а де факто нет. Потому что все, кто должен был их проводить, не стали этого делать. Из-за этого был даже большой, но скрытый от глаз общественности скандал. Вот то же самое приблизительно будет происходить и с мощностями, особенно если это не относится, собственно, к предприятиям ВПК. Все это хорошо знают.
Михаил Ходорковский дал понять, что это, собственно, вот эти мобилизационные мощности, это камень на шее, на самом деле, у промышленности, совершенно ненужная вещь. Он-то в этом разбирается, на самом деле.
Я думаю, что он разбирается, потому что наша промышленность крайне негибко еще с советских времен переходила. И вы помните, почему провалилась идея конверсии? Потому что выяснилось, что те предприятия, которые работают на ВПК, переоснастить и перенацелить на выпуск гражданской продукции не получается. Равным образом, кстати, обратное тоже. Никто на макаронных фабриках патроны делать больше не будет.
У нас на связи из Соединенных Штатов Америки историк и публицист Юрий Фельштинский. Добрый вечер. Юрий, хотел вас спросить, вернуться к началу нашего разговора о переговорах телефонных Трампа и Путина, президентов США и России. Сирийский вопрос, украинский вопрос и корейский вопрос, насколько я понимаю, там обсуждались. На ваш взгляд, что все-таки приоритеты сейчас для Америки здесь?
Вы знаете, я думаю, что, как и следовало ожидать, Трамп постепенно и максимально незаметно для американской общественности сдает все внешнеполитические позиции Путину, которые можно сдать. Проще всего, естественно, сдать Сирию, потому что сирийский вопрос действительно сложный. Разобраться в тонкостях гражданской войны в Сирии очень сложно, объективно сложно. Ситуация там очень запутанная. И то, что видно со стороны, что, конечно же, Трамп абсолютно сдал Сирию Путину. Мы уже не обсуждаем здесь в Америке смену режима в Сирии. Мы уже не обсуждаем тот факт, то есть журналисты обсуждают, Белый дом не обсуждает, тот факт, что Россия реально борется с оппозицией в Сирии, а не с террористами. Россия, естественно, поддерживает Асада. Разговор в том формате, в котором он состоялся после встречи Путина с Асадом, это вообще несколько некорректное, я бы считал, в отношении Америки поведение. Никакой критики в отношении Путина, в отношении российской политики, в том числе и в Сирии, мы не услышали ни разу, ни от Трампа, ни из Белого дома. Так что в этом смысле ничего неожиданного для меня не происходит. Происходит, собственно, реализация той политики, той программы, вернее, которая была оглашена Трампом во время предвыборной кампании и которая где-то дает сбой, а где-то тихо проводится. То же самое относится к Украине. Формат переговоров, который ведется американцами с Россией по вопросу о миротворцах, абсолютно как бы антиукраинский по духу. Проводится это все, опять же, на российской, в кавычках, территории, то есть это либо Минск, либо Белград. А что там обсуждается, мы, в общем-то, толком и не знаем. Это относится, кстати говоря, и к Сирии. Поэтому Трамп просто постепенно сдает все, что можно сдать. Другое дело, что там, что-то сдать не удается. Например, НАТО ослабить не удалось.
То есть получается, что президента считать, США что общество и Конгресс держатся в каком-то смысле за руки? Или даже ведут иногда?
За руки там, где это возможно держать. Да, вот в вопросе о санкциях Конгресс держит за руки. В вопросе о признании аннексии Крыма Конгресс держит за руки. В вопросе об ослаблении НАТО Конгресс держит за руки. А вот в сирийском вопросе очень трудно за руки держать, потому что все это проходит в абсолютной, естественно, секретности и в тайне от американского общества в широком смысле слова. Поэтому мы просто не в курсе того, каким соглашением приходит Трамп с Путиным по сирийскому вопросу. И сирийский вопрос, он как бы за пределами прерогатив Конгресса реально. То есть Конгресс может решать вопрос, допустим, увеличивать американский контингент или нет, но технические моменты и конкретные практические моменты, тактические моменты, они не Конгрессом обсуждаются. Поэтому, повторяю, там, где можно сдать позиции, Трамп их сдает. Там, где он не может их сдать, он не может их сдать именно потому, что Конгресс, конечно же, пытается связывать Трампа по рукам и ногам и даже рот ему закрывать, в том смысле, что мы видели на примере срыва вьетнамской встречи, запланированной вьетнамской встречи между Путиным и Трампом, как люди, ответственные за американскую внешнюю политику, буквально саботировали, да, делали от себя все возможное, чтобы саботнуть эту встречу и успешно ее саботнуть. То есть никакой встречи не было, а был только мимолетный, минутный разговор между Трампом и Путиным, где он в очередной раз успел сказать Путину, что он принимает его обвинение, принимает его объяснение о невмешательстве в американские выборы, хотя российская сторона потом сказала, что даже и этого разговора не было про выборы. Так что, к сожалению, Трамп тут верен себе, и Путин тоже. Путин упрямо продолжает в Сирии ту политику, которая была начата, то есть поддержку Асада. Проблема уже теперь даже не в этом, а в том, что одновременно в Сирии укрепляется позиция Ирана, что прежде всего представляет грандиозную опасность, грандиозную, вот сейчас еще, может быть, не просчитываемую до конца опасность для двух американских союзников, а именно Израиля и Саудовской Аравии. Потому что Иран сейчас пытается позиционировать себя как региональная сверхдержава. И, к сожалению, с помощью России Ирану это удается.
Хорошо. Валерий Дмитриевич, что скажете? Действительно держат президента Трампа все-таки в каком-то смысле за руки и не дают реализовать некоторые интенции, которые, как мы теперь знаем, часть людей из его окружения, в общем, имела, да, там наладить какие-то специальные каналы, контакты, соглашения с Путиным и так далее?
Да, ощущение такое, что там сделать по разворот в сторону России в объятии с Путиным не удается Трампу, и в этом мешает, в общем, в целом американский истеблишмент, который настроен антироссийский, где существуют очень влиятельные Хорошо, пусть это будет антипутинский, но в данном случае ведь говорят не о вмешательстве Путина в выборы, а говорят о вмешательстве России. А именно это вызвало бешенство. Насколько я знаю, именно этот сам факт вмешательства, там, как они это считают.
Доказано?
А? Вы знаете, есть аргументы, которые позволяют судить о том, что факт вмешательства был. Но дело в том, что масштабы его были ничтожны.
Они не могли
повлиять. Но дело в том, что сам факт, американцы считают, что факт доказан, и их это приводит в бешенство. И они объясняли мне это просто. Ну вот вы, русские, постоянно жалуетесь, ваша пропаганда, не только пропаганда, что американцы всюду влазят.
Да, раньше революцию устраивали, беспорядки.
Смотрите, вы взяли и попытались вмешаться в наши выборы, в референдум в Каталонии, в референдум по Брекситу. Это же американцы, на самом деле, испанское правило. Да, во Франции. Что это значит?
Но это значит, что, может быть, Владимир Путин перешел к новой фазе войны с Западом по всему миру, как Брежнев, помните?
Вы знаете, локальные войны везде. Не столько той войны, сколько шума. Этот шум для нас оказался явно контрпродуктивным. То есть шанс, как с Трампом был договориться, реально был до начала этого скандала. После этого скандала договориться мы с ним уже не в состоянии. И я могу точно сказать, что с точки зрения, допустим, российских наблюдателей, позиция американцев на переговорах по Донбассу, позиция Волкера, она, конечно, проукраинская. Вот так это оценивается здесь. И это близко к действительности.
Ну, так и оружие, видимо, дадут все-таки.
Проблема оружия упирается в том, что американцы не очень верят в надежность украинской армии. Они, более того, не уверены, что это оружие окажется в руках.
Вот Грузии дают уже?
Да, дают. И не исключен кульбит, при котором Грузия передаст там, Украине. Хотя это, видимо, вряд ли возможно. Но...
Слушайте, если это гибридная война, то есть частные военные компании.
Американцы очень боятся, что это окажется в русских руках. Более того, у них в этом нет сомнений, и это сдерживает их от передачи оружия.
Хорошо, Юрию Фельштинскому вопрос. Может быть, действительно Владимир Путин перешел вот от гибридной войны в Украине, там, может быть, в Сирии он свернет военную активность, но будет ли он продолжать вот эти попытки вмешательства во внутренние дела Запада, так сказать, вот эти вот влияния на выборы, поддержка разных маргинальных и немаргинальных право-левых, очень активных разрушительных партий и так далее?
Я думаю, что ситуация несколько разъяснилась за последние два года. В 2014 году была предпринята попытка прямого военного захвата ряда территорий. Крым удалось захватить без потерь, а Восточную Украину без потерь уже захватить не удалось, и в этот момент был свернут проект «Новороссия». Он сменился принципиально другой тактикой. То есть стратегические задачи все те же. Воссоздание, там, не знаю, Советского Союза, Российской империи, русского мира, неважно, как это называть, но воссоздание какого-то другого, более мощного геополитически государства, да, с захватом территории. А тактика изменилась. То есть вместо того, чтобы прямым военным захватом соседней территории, Путин решил добиться паритета с Америкой и с Европейским Союзом не через как бы развитие и поднятие до должного уровня России, а через максимальное разрушение западного мира. Вот так, как это можно сделать без применения оружия. Потому что военным путем разрушить как бы западный мир достаточно сложно. А поэтому мы видим, как прямое военное вмешательство там, в Грузии, в Украине, разговоры о том, что Прибалтика исконно русская земля, потому что там куча русских живет и так далее, сменились сначала на вмешательство в войну в Сирии, и затем вот на эти вот каскадные такие мини-войны через вмешательство в выборы. И мы обратили на это внимание, как бы, вернее, американцы на это обратили внимание, потому что это коснулось напрямую их. Но на самом деле сейчас уже понятно, что это вмешательство было и раньше в Восточной Европе, Я думаю, что не случайно и в Венгрии, и в Чехии мы видим пророссийские, пропутинские настроенные руководства. Мы видели, как Россия пыталась вмешаться в выборы во Франции неудачно. Мы видели, как в Монтенегро была попытка военного переворота неудачная и так далее. Да, то есть вместо того, чтобы поднимать Россию на уровень Евросоюза и Америки и таким образом добиться паритета и таким образом конкурировать с американцами и европейцами, Путин пытается внести максимальный хаос во все те страны, до уровня которых он не может подняться. Я думаю, что это то, что происходит, и в этом смысле, да, будет... Путин будет продолжать делать все то же самое, потому что, к сожалению, единственный вывод, к которому он обязан был прийти за эти два года, что с Россией сделать никто ничего не может, и все эти преступления остаются безнаказанными. И мы это видим по там, оккупации Грузии в 2008 году, когда на самом деле мир просто промолчал. Мы видели, как практически без особых протестов со стороны мировой общественности был захвачен Крым. И только уже на уровне введения войск в Восточную Украину, когда реально началась война, были введены санкции. Да? То есть на эти санкции Путин отреагировал. То есть он прекратил прямое военное вмешательство. Из этого, наверное, следует сделать вывод, что до тех пор, пока против России не будут введены максимально жесткие санкции, не символические, которые были введены в 2014 году, а максимально жесткие, Путин будет продолжать заниматься ровно тем, чем он занимается. Потому как, повторяю, пока что все, что он видит, что все его преступления остаются безнаказанными.
Скажите, санкции будут усилены, на ваш взгляд, Фаридович?
Да, с высокой вероятностью санкции будут усилены. Но мы посмотрим, как будут работать они вот после Нового года. Точно пока никто не знает этого. Но я знаю, что в правительстве уже просчитывают экономические эффекты, готовятся. Считает его приемлемым, то есть ситуация ухудшится, в стратегическом плане она будет ухудшаться заметно. Но, тем не менее, они способны нанести серьезный удар только в том случае, если вот санкции американские совпадут с резким снижением нефтяных цен. Только в этом случае они нанесут вот колоссальный ущерб.
А олигархи в Ниццу больше летать не будут?
Это вот очень интересно. Я думаю, что повторят им теперь настоятельную рекомендацию, по крайней мере, госчиновникам. Не просто самим там по личным делам не летать, но, как им уже говорили, вернуть всех членов семей. Всех членов семей. И есть прекрасные места, где они могут отдыхать, так сказать, отдавая дань патриотизму. Это Сочи, это Крым.
Ну и в Китай могут съездить к союзникам.
В Арабские Эмираты, в конце концов, могут.
Хорошо.
В Иран, возможно.
Принципиальный все-таки вопрос – это состояние российского общественного мнения. Ну, можно спрашивать, хотят ли русские войны, а можно спросить, хотят ли русские и россияне военных расходов. Пожалуйста.
Нужно ли России еще увеличивать расходы на армию, флот, военно-промышленный комплекс?
Ну, по-моему, мы и так очень много платим налогов для нашей страны. Это мое личное мнение. Я как индивидуальный предприниматель это очень хорошо знаю. Поэтому я считаю, что сейчас все, что мы платим, как раз вот идет на наше перевооружение. Но, наверное, Россия должна быть сильной. В принципе... Хочешь жить, умей вертеться в нашей стране, как говорят все русские.
Мы, конечно, тратим меньше, чем некоторые страны на наш военно-промышленный комплекс, но все равно там не маленькая сумма, и мне кажется, что на данный момент достаточно.
Войны нету, я считаю. Вроде нас не бомбят.
Вот.
Ну и если бы у нас не было абсолютно ничего, если бы мы были одной из отстающих, я не владею точными данными, но так как говорят из... средств массовой информации. Не будем говорить по телевизору, там правды мало. Росстат возьмем. Россия далеко не на последнем месте по вооружению, я считаю. Могу быть неправ. А по экономике и внутренней политике, я считаю, опять же, Росстат. Я считаю, что мы далеко не на первом месте.
Наверное, президент знает, что надо делать, но как бы лучше бы на социальные нужды эти деньги пошли. Но там типа бедным... людям, бедным детям, на пенсии, взрослым?
Здесь нужно проводить серьезный анализ, как это влияет, потому что это рабочие места, с одной стороны, с другой стороны, это продукция, которая может быть продана, не знаю, в какие-нибудь другие страны, и тоже с некоторой выгодой для страны. Вот. А с точки зрения там именно расходов бюджетных, ну, мне кажется, есть более перспективные направления. Медицина, образование и так далее.
Но тут на самом деле все взаимосвязано. Есть санкции, эти санкции плохо влияют на нашу с вами экономику. Чтобы санкций больше не было, надо увеличивать армию, чтобы нас боялись. Но это если простыми очень словами.
Если начать с того, что я в принципе не уважаю Путина, потому что этот человек, я считаю, что совершенно наворовал свое, и все за него его поддержат, пусть он вернет те деньги, которые он своровал с Олимпиадой, это всем известно, в принципе. И я думаю, с армией все будет нормально. Россия и так, в принципе, очень сильно хорошо к этому готова к войне. Ну, которой, конечно, я никому никогда не желаю, пусть будет мир на земле.
Ну, вот такие мнения россиян. Я спрошу сначала Юрия Фельштинского. Юрий, рассчитывают ли у вас в Америке на какие-то изменения общественного климата в России в ближайшие десятилетия?
В ближайшие десятилетия? Нет, я думаю, что речи об этом нет. Но Америка вообще в этом смысле, наверное, немножко наивная страна. И так далеко не смотрит, смотрит на ближайшие там несколько лет всего. Я думаю, что ни у кого нет иллюзий относительно того, что Путин, во-первых, станет президентом в 2018 году снова. Во-вторых, я думаю, что всерьез никто не верит в то, что Путин когда-либо добровольно и самостоятельно уйдет от власти в России. Я думаю, что на это никто не рассчитывает. А я на это тоже не рассчитываю, например, честно скажу. И в этом смысле, конечно, в какие-то изменения в России никто не верит. Что достаточно типично, в конце концов, в изменения в Советском Союзе тоже никто всерьез никогда в Америке не верил. Поэтому я думаю, что на это никто не рассчитывает.
Хорошо. Валерий Соловей, ваш взгляд. Ну, кампания идет, Собчак про Крым выступает, ее прокуратура собирается тягать, явлинские антивоенные речи произносит, Навальный митингует. Какая-то жизнь вдруг появилась, да? Даже Жириновский задергался. Что скажете?
Ну, есть внешняя политика оживления, связанная, я бы сказал, носящая циклический характер в связи с президентскими выборами, хотя, конечно, понятно, кто победит на выборах, но есть на самом деле фундаментальные изменения в массовом сознании, они происходят, они фиксируются в социологии. Это первое. Второе, я могу показаться наивным, у меня нет никаких сомнений, что изменения произойдут гораздо быстрее, чем кажется. Причем очень серьезные изменения, кардинальные.
Почему?
Потому что совпадает, накладывается друг на друга ряд факторов. Это желание перемен, которое доминирует в массовом сознании. Впервые с 90-го года желание перемен у граждан России преобладает над желанием сохранять стабильность. Впервые за 25-27 лет. Такого не было. Второе. У всех элитных группировок, у всех буквально, есть ощущение того, что целый исторический период, эпоха закончилась, что мы вступаем в новую эпоху и что сейчас начинается транзит. Никто не знает, к чему транзит, но все знают, что это будет новое качество и политики, и новое качество власти. И есть еще ряд симптомов, допустим, кризис управляемости страны, он заметен невооруженным взглядом, и даже далеко ходить не надо, и с этим попытаются как-то справиться, но попытаются справиться таким образом, что это его только усугубит.
Мы то есть ручное управление ухудшает ручное управление?
Значительно, причем значительно. Очень важно, что система неформальных коммуникаций, которая компенсировала слабость формальных институтов, разрушается. То есть Россия управляла за счет неформальных коммуникаций и довольно успешно. Сейчас они разрушаются.
Понятия не соблюдают, значит.
В том числе и поэтому. Спасибо вам.
Спасибо. Валерий Соловей, Юрий Фельштинский. И с нами был Вадим Карасев из Киева. Мы поговорили о текущей политической ситуации, о делах Владимира Путина, его окружения и наших не всегда веселых еще скорбных перспектив. Ну, не совсем уж скорбных все-таки. Вы нас оптимизмом слегка заразили. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».